Глава 16. В час ночи слышимость становилась лучше, и им удалось поймать Англию, затем Германию. Передавали каким-то образом переправленное из тюрьмы заявление Розенбергов для печати. «Вчера генеральный прокурор США предложил нам сделку — согласиться на сотрудничество с правительством и тем самым купить себе жизнь. Предлагая нам признать себя виновными, правительство тем самым заявляет, что сомневается в нашей виновности. Мы не будем способствовать оправданию грязного дела, сфабрикованного процесса и грязного приговора. Торжественно заявляем, что мы не поддадимся шантажу смертного приговора, не станем лжесвидетелями». Это было в ночь на 4 июня 1953 года. Прошло уже 3 года со дня ареста. Энн первая почувствовала, что дело идет к развязке. Она была на 5-м месяце беременности и особенно чутко и раздраженно воспринимала происходящее. «Не понимаю, как можно из-за политики оставить детей сиротами, пойти на казнь. Ради чего?» — спрашивала Энн. «Они невиновны. Они не могут признать себя шпионами», — говорил Джо. «Они приняли героическое решение». Ее прохладное недоумение сбивало мужчин с толку. «Они жертвуют собою, защищая честь и репутацию нашей партии», — с жаром настаивал Джо. «Хороша репутация, если ее надо поддерживать казнью». «Ты не должна так говорить», — вмешался Андреа. «Они спасают и свое честное имя». «Глупости. Они ничего не докажут своей смертью», — отрезала Энн. «Подумаешь, шпионы. Как будто у русских мало шпионов среди наших. Да и что тут позорного? Добывать сведения для Советского Союза?» «Вы ведь тоже считаете, что если для Советского Союза, то все можно», — ядовито осведомилась она. «Энн», — сказал Андреа. «А что?» «Вы оба выполняете военные заказы. Чем это лучше шпионской работы? В Штатах вы работали на американскую армию, здесь — на советскую». Слова ее задели их за живое. «Да, мы готовы», — сказал Джо. «Они нас изгнали, и мы теперь, к твоему сведению, работаем не ради денег. Мы можем здесь работать по убеждению». «Ладно, черт с ней, с вашей политикой. Но Этель... Этель не должна, она мать. Это выглядит тщеславием погибнуть во имя великой смерти. Им хочется войти в историю Америки. Как тебе не стыдно? Уж ты-то не должна была ее упрекать», — вырвалась у Джо. Энн встала с кровати, положила руки на живот. «Я оставила детей ради любви, а не ради политики». В голосе звенели слезы. «А у нее поза. Наша жизнь не наша собственность. Она дается нам свыше. Никакая партия не может ею распоряжаться». «Ты права. Если бы все дошли до этого, не было бы ни войн, ни революций», — примирительно сказал Андреа. «И слава Богу». Мысль Энн двигалась в каком-то недоступном для Андреа направлении. Трагедия Розенбергов волновала ее прежде всего как трагедия их сыновей. Однажды она, например, заявила, что Розенберги должны, если уж речь идет о столь высоких материях, заботиться и о чести Америки, и незачем марать ее смертью невиновных. Они ведь считают себя невиновными. Такой поворот изумил Андреа. Это произошло после того, как в камере Розенбергов установили прямой телефон к президенту в Белый дом на тот случай, если они решат уступить. Судя по всему, предсказания Энн сбывались. Они не уступали, и день казни приближался. Еженочно по радио они слушали репортажи о пикетах, демонстрациях протеста, предположения о действиях властей и о действиях супругов Розенберг. Психологи ЦРУ не советовали предлагать Розенбергам отступничество. Надо предъявить им материалы об уничтожении в СССР еврейских писателей, о том, как Сталин организовал дело врачей и убийство Михоэлса. Советский режим повел политику на уничтожение евреев, и попросить Розенбергов обратиться к мировой общественности в защиту советских евреев. Не обязательно изменять своим взглядам, они могут считать себя невиновными, но у них есть возможность остановить геноцид. К ним сейчас прислушиваются, им следует призвать евреев всего мира порвать с коммунистическим движением, ибо истинные интересы евреев выражает сионизм. Со своей стороны правительство сделает все, чтобы голос Розенбергов услыхал весь мир. У них есть шанс выполнить историческую миссию, помочь еврейскому народу. Розенберги подумали и отвергли это предложение. «Почему?» — недоумевала Энн. «Кому выгодно их упрямство? Разве что советским и чешским антисемитам. Они станут трубить. Смотрите, в Штатах евреев сажают на электрический стул. Там настоящий антисемитизм. Джо не отрывался от приемника. Он не мог его слушать один и засиживался у Андреа до поздней ночи. Друзья горячо обсуждали все данные, которые удавалось извлечь из американских источников. Главным документом обвинения была какая-то схема атомной бомбы, которую Дэвид Гринглас передал Розенбергу. Они знали Дэвида, младшего брата Этели. Туповатый, жадный парень, за неуспеваемость был отчислен из политехнического института, и представить невозможно, чтобы он мог сделать набросок, раскрывающий основной принцип атомной бомбы. В чем этот принцип заключается? Можно ли установить его на основании этого наброска? Допытывалась на суде защита. Ответ эксперта Джо записал: определенное соотношение сильных взрывчатых материалов, соответствующей формы, с целью произвести симметричную конвертируемую детонирующую волну. Никакого смысла в этой абракадабре ни Андреа, ни Джо не обнаружили. Основная улика выглядела спорной, недостоверной. Соблюдая беспристрастность, анализировали и так, и эдак, и все равно выходило, что судебный приговор похож на политическую расправу. Не вытерпев, Джо направил письмо в американское посольство с категорическим протестом. Копию в английскую Daily Worker. Уговорил Андреа присоединить свою подпись. Через день их вызвал к себе Юрочкин. Уютный особнячок, голубые шторы на окнах, цветы и густой запах жареного лука. В присутствии нескольких человек, стоя, Юрочкин заявил, что они нарушают обязательства, принятые ими, а в случае повторения будут привлечены к судебной ответственности. Металлически четко, фраза к фразе, так, чтобы выстроилась как минимум тюремная решетка. Джо принялся размахивать законами международной солидарности коммунистов. Нельзя, мол, бросать товарищей в беде, отдавать на расправу американской реакции. «Мы сами разберемся без вас», — сказал Юрочкин. «Вы нас не учите. Американскую обстановку мы знаем лучше вас». В таких случаях остановить Джо было невозможно, его несло. Монумент Юрочкина с трудом сохранил величественную позу. «Вот бы вы и оставались там, в своей Америке. А то сбежали коммунисты вшивые, а теперь туточки права качаете». В тот же день и Андреа, и Джо отправили в командировку на какой-то южный спецполигон, где продержали безвыходно 2 недели ни телефона, ни радио, ни газет. Выжженная солнцем трава, птицы, дубы вперемешку с кустами акации, песчаные проплешины, искореженные мишени. Абсолютный этот покой пришелся весьма кстати. Можно было обдумать ход их работ. Андреа умел находить в любых обстоятельствах преимущества. Что могло быть прекраснее? Лежать на солнышке и обговаривать, штурмовать, добивать задачки, которые подсовывала эта проклятая, эта волшебная, эта чудодейственная электроника. Они вернулись в Прагу 15 июня, спустя 2 дня после казни Розенбергов. Энн рассказала подробности. Юлиус сам идти не мог, его повезли к электрическому стулу на коляске. Спустя 10 минут на этот же стул усадили Этель. Включили рубильник, и Америка вздрогнула. Свершилось, и всем стало ясно, что казнь эта навсегда останется в истории страны. Казнь Людовика XVI, убийство Линкольна, убийство Кирова, казнь Кромвеля, казнь Романовых, казнь Сакко и Ванцетти. Прибавилась еще одна кровавая веха в истории Америки, да и не только в ее. Энн рыдала. Она мало знала Розенбергов, встречались 2 раза. И они ей не понравились, но сейчас она плакала от стыда и обиды за свою страну. Порвалась еще одна скрепа. Отсюда, с этого берега, Америка все чаще виделась злобной, жестокой, опасной. Ее ненавидели, и это было неожиданно. Ведь с детства Энн твердо знала, что ее страна — страна обетованная, куда стремятся люди со всего мира за счастливой жизнью. И вот она обернулась к Энн хладнокровной мордой убийцы. Предсмертные судороги Розенбергов заслонили собой зеленые холмы Итаки. Андреа обнимал ее вздрагивающие плечи, прижимал к себе мокрое от слез лицо. Что он мог сказать? Что смерть их не напрасна? Что казнь откроет американцам глаза на антикоммунистический шабаш, охвативший страну? Слова не доходили, шуршали, как сухие листья. Энн думала, что оплакивает Розенбергов, а на самом деле горевала о своей стране. Она теряла ее. У Андреа был Джо, была работа, было будущее. Его родители из Греции — иммигранты, он сын иммигрантов, а она — американка, дочь американцев. Ее предки давным-давно покинули Швецию, 150 лет, как все, живут в Штатах. У нее есть только Америка, ничего больше. Поразительно, как любящие люди бывают одиноки. Не догадываются, что творится в душе другого. Любовь еще не означает близости. У каждого своя, неведомая другому внутренняя жизнь. Андреа не мог или не хотел понять ее страх, разделить ужас безвыходности. Для него все было просто. Похоже, он даже рад, что может теперь, когда все кончено, не оглядываться. Ему надо захлопнуть дверь в прошлое, иначе нельзя ни работать, ни существовать. У нас нет выхода, мы должны принять систему, в которой очутились. Смотри, сколько здесь счастливых людей, как они воодушевлены своими планами. Мы должны решить для себя, что у нас нет больше никаких Америк и не будет. Вот этого-то она и не могла представить. Она никогда не приживется здесь, ни в Праге, ни в Москве. Это все чужое. Втайне она надеялась, что они здесь временно, лишь бы укрыться, чтобы рано или поздно вернуться. Теперь родной дом ее разваливался. Оттуда несет зловонием, там хозяйничают крысы. Утешения Андреа были очевидны. У нее семья, будет ребенок. Живут же люди и здесь. Чужое становится своим. Мы с тобой тоже были чужие. Будет ребенок, и все образуется. Сложнее было с Джо. Казнь Розенбергов разъярила его. Он жаждал мести. Он готов был на любое безрассудство. Предупреждение Юрочкина не образумило его. «Уймись», — просил его Андреа, — «от твоих воплей никакого толку. Только радость Юрочкину. Он тебя посадит в дерьмо по уши. Неужели не понимаешь, что все замыкается на нем? Куда бы ты ни писал, куда бы ни звонил, все идет к Юрочкину». «Все да не все. Мы что, приехали сюда спасать свою шкуру? Не желаю беречься. Чтобы такая мразь, как Юрочкин, могла над нами измываться? И с Труманом воевать, и с Юрочкиным, а кто работать будет?» Я потерял интерес. «Это почему? У нас же была цель». «Ах да, всеобщий прогресс, кибернетика для социализма. Мне надо что-то свое, свое собственное дело». «Можешь открыть фирму под названием «Возмездие».» Что-то в тоне Андреа заставило Джона сторожиться. Он замер. Похоже было, что даже уши его поднялись. Что именно Андреа имеет в виду? Как всегда, Андреа был убедителен, и Джо запылал. Знамя священной войны. Это его устраивало. Им предназначено стать мстителями, покарать американскую военщину, ястребов Белого дома, всю эту маккартистскую сволочь. Сама судьба прислала их сюда. Ради этой высшей цели сохранила им жизнь. Цель была конкретной — военные заказы. Они воодушевляли Джо. Так Андреа удалось поджечь друга, но сам он чуждался политики. Для него целью работы была работа. Она сама давала радость и как бы смысл жизни, которого на самом деле жизнь не имела. Иногда ему приходилось украшать работу словами, защищать ее принципами, соблюдая ритуал, который был людям почему-то необходим. Андреа многие считали сухим рационалистом, прагматиком, а между тем часто перед сном его охватывало удивленное благоговение перед судьбой. В самом деле, в те дни, когда они были в Мексике, агенты ЦРУ выследили и схватили их общего приятеля Соббелла. Толкового инженера-электрика, которому нельзя было отказать ни в уме, ни в осмотрительности. Это произошло как раз тогда, когда они из вечера в вечер поджидали Винтера. Соббелла доставили в Штаты и засудили 30 лет тюрьмы. Фактически лишь за то, что был коммунистом и другом Розенбергов. Такая же судьба ждала и Андреа. В том, что он избежал тюрьмы, не было его заслуги. Просто счастливый жребий. Он должник удачи. За удачу надо благодарить судьбу и воздать ей должное. Так учил отец, знаток писанных и неписанных законов. Неблагодарность — одно из самых постыдных качеств человеческих. Энн не должна роптать. Судьба пошла им навстречу, следовало благодарить ее. Нельзя жить воспоминаниями, так же, как нельзя жить местью. Его душа отвергала временность, ожидания, все то, что угнетало Энн. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ожидания. Да, если угодно, он был рационалистом, и это правильно. Рационализм помогал ему жить полнее, осмысленнее и ощущать красоту настоящего. Но при этом он был одинок. Самые близкие люди жили страстями и поступали вопреки разуму, и временами он болезненно ощущал свое одиночество. ЭВМ для авиации, ЭВМ для ПВО были увлекательными задачами, к тому же подогреваемыми нетерпением Джо. По вечерам после работы они прикидывали примерные варианты будущих вычислительных машин, их размеры, вес, быстродействие. И спустя полтора месяца смогли выслать свои предложения в Москву генералу Колоскову. Они родили свой вариант. А Энн родила в те же дни мальчика, слабенького, тихого, с ним было много возни. Тогда же, словно подгадав, позвонила Магда. Спросила, не хочет ли Джо повидать своего сына. Оказывается, и у него сын. Звонила она от своих родителей из-под Брно. Если он согласен, будет ждать его в воскресенье. Джо не знал, что ответить, сослался на то, что у него нет разрешения. Без разрешения он не может выехать из Праги. «Как хочешь», — сказала Магда без всякой обиды. Однако скоро раздался новый звонок. Незнакомый мужской голос сообщил. Если он соберется к семье, ему будет предоставлена машина и разрешение на поездку туда и обратно. Энн заставила его согласиться. Как бы то ни было, это его ребенок. Джо в этом не сомневается, однако никаких отцовских чувств он не испытывал. И когда он увидел пухленького славного карапуза, не было ни волнения, ни желания найти свои черты, себя в этом пухлом тельце. Магда похорошела, раздобрела. Деревенский румянец освежил ее одутловатое бледное лицо. Дом ее родителей стоял на краю поселка и имел все, что положено. Фруктовый сад, аккуратно подстриженную лужайку, погреб, заполненный яблоками, грушами, переложенными соломой для зимнего хранения, на продажу. Родители, милые люди, встретили Джо радушно, несколько робея и заискивая, особенно отец. Толстый, пыхтящий, с подслеповатыми красными глазками. Он все старался понять, о чем они с Магдой говорят по-английски. После торжественного обеда Магда вывела Джо погулять по поселку. Малыш шел сам, держа их обоих за руки. На них смотрели, и Джо понимал, что Магде приятно это парадное шествие. Родители Магды обожали внука, боялись, как бы Магда не уехала с ним в Прагу. Вопрос этот Джо замял, спросил только, нужны ли ей деньги. Магда отказалась, никаких денег. Это ее ребенок, полностью ее. Она счастлива, что у нее есть сын, и благодарна Джо. Зачем же тогда позвонила? Она замялась, потом сказала, что ей предложили. Зачем это им нужно, она не знала. Что же, она по-прежнему связана с ними? Они помогают ей кое в чем, дают заработать на переводах. Понравился ли ему мальчик? Все дети прекрасны. Она назвала его Джордж. Он пожал плечами. Неужели его не трогает то, что у него есть сын? Тебя это должно устраивать. Ты хочешь вернуться в Москву? Да. Рано или поздно надо перебраться, здесь не развернуться. Боюсь, что тебя отпустят туда только со мной. Тяжелый случай. Они говорили о себе так, как будто речь шла о чужих людях. Жизнь в Союзе Магду не прельщала, но и отказаться она не посмела бы. «Тебя не любят советские», — предупредила она. От этого посещения у него остался на губах вкус поцелуя в теплую яблочную щеку мальчика.